Глава 13. Университет. Часть 50. Оказавшись вместе с Тревайзом внутри далекой звезды, Пилород брезгливо наморщил нос. Тревайз пожал плечами. «Что поделаешь, Джен? Человеческое тело — мощнейший генератор запахов. Система рециклирования никогда не работает мгновенно. Искусственные запахи только накладываются на естественные, а не замещают их полностью».
«Наверное, Голлан два корабля не пахнут одинаково, если там долго живут разные люди».
«Верно. Но ты мне скажи, разве ты не перестал морщиться от ароматов Сейшела уже через час?»
«Перестал», — признался Пилород.
«Ну вот, и наш родной запах перестанет мучить тебя очень скоро. Вот увидишь, вернешься домой, обрадуешься всем запахам, которые тебя там встретят. Кстати, Джен, учти на будущее, крайне невежливо обсуждать, чем пахнет на любом корабле и в любом мире, если на то пошло в присутствии их обитателей. То есть при мне, пожалуйста, я-то стерплю». «Ну, ты это учти».
«Понятно, Голлан, постараюсь. Знаешь, вот ведь странно, я уже далекую звезду домом считаю. Может быть, потому что она сделана в Академии?»
Пилород улыбнулся.
«Знаешь, ведь я особым патриотом не был никогда. Мне нравилось думать, что я гражданин галактики, что мои родственники везде и всюду. Но вот теперь почему-то разлука с Академией наполняет мое старое сердце любовью к ней».
Тревайз стелил постель. «Не так уж ты далеко от нее улетел, если на то пошло. Да будет тебе известно, Сейшельский союз почти целиком окружен территорией Федерации Академии. У нас тут посольство с большим штатом, консулов полно. Языком сейшельцы любят трепать о своей независимости и о том, как они нас не любят, но воздерживаются предпринимать что-либо, способное вызвать наше неудовольствие. Ложись-ка ты, Джен, спать. Сегодня мы с тобой добились немногого. Но утро вечера мудренее. Будем надеяться, что завтра нам больше повезет». Пилород кивнул и отправился к себе. Но скоро выяснилось, что слышимость на далекой звезде отличная. Можно было запросто переговариваться из каюты в каюту. Погасив свет, Пилород долго ворочался. Наконец, осторожно позвал.
«Голлан?»
«Да».
«Ты не спишь еще?»
«Пока ты со мной разговариваешь, нет, естественно».
«Кое-что нам все-таки удалось сегодня. Твой друг Компор?»
«Бывший друг», — недовольно уточнил Тревайз.
«Пусть так, неважно. Он говорил о земле и сказал такое, с чем я не сталкивался ни разу за все время моих изысканий. Радиоактивность!»
Тревайз перевернулся на бок лицом к стене, подпер щеку рукой. «Послушай, Джен, даже если земля действительно погибла, это не означает, что мы полетим домой. Я все равно хочу найти Гею». Пилород издал странный звук, как будто сдул с губ пушинку.
«Дружочек, ну, конечно, и я тоже. И потом, я вовсе не думаю, что земля погибла. Компор мог быть уверен, что рассказывает непреложную истину, но ведь миров, претендующих на звание Земли, в галактике такое количество. В антропологии это явление называется глобоцентризмом. Люди предпочитают считать, что их мир лучше, чем все остальные, чем любые их соседи, и культура у них выше, и все остальное, и история богаче. Ну, ты понимаешь. А уж если соседи их в чем-то превзошли, то это непременно означает, что такие достижения позаимствованы у них. А если у соседей что-то плохо, значит, это плохое ими было когда-то отвергнуто или вообще к ним отношения никакого не имеет, либо это вообще не весть где придумали. Если нет логической возможности доказать, что Земля, либо ее эквивалент, колыбель рода человеческого, это именно их планета, то они как минимум помещают ее в своем секторе даже в тех случаях, когда не могут точно указать координаты.
Пилород прищелкнул языком.
Даже если бы удалось достоверно доказать, что ни одна планета в Сирианском секторе, никакая не Земля, ничего бы из этого не вышло. Ты просто не представляешь себе, Голан, до какой степени мистицизм способен затмить здравый смысл. Как минимум в 12 секторах галактики солидные ученые без тени усмешки утверждают, будто Земля, или как бы они ее ни назвали, находится в гиперпространстве, и добраться до нее нет никакой возможности. Разве что случайно.
А они не говорят, что это кому-то случайно удалось?
Ну, знаешь, мифов всяких много ходит. И из патриотических соображений люди порой готовы поверить в них. Зато в других мирах только посмеиваются.
В таком случае, Джен, у меня предложение. Давай и мы с тобой в такое верить не будем. И Тревис громко зевнул.
Отправимся поскорее в замечательное гиперпространство снов. Но, Голан, понимаешь ли, самое упоминание о радиоактивности меня очень заинтересовало. Мне кажется, тут есть доля правды или чего-то похожего на правду.
Ты это о чем?
Видишь ли, радиоактивный мир — это такой мир, где уровень радиации гораздо выше обычного. В таком мире гораздо быстрее протекает процесс мутации, и эволюция должна происходить скорее и резче. Я ведь говорил тебе, если помнишь, почти все мифы о Земле сходятся в одном. Земля отличалась исключительным богатством видов. Именно это многообразие форм жизни, ее взрывное развитие, именно это могло привести к развитию разумной жизни на Земле и последующему его распространению по галактике. Если по какой-то причине Земля была или оказалась радиоактивной, то вот оно, прекрасное объяснение ее уникальности.
Немного помолчав, Трейвейс заговорил. Во-первых, нет причин так уж верить Компору. Этот соврет недорого возьмет. Он запросто мог с три короба наговорить, только бы заставить нас отсюда убраться, чтобы мы, как два идиота, помчались в Сирианский сектор. Но даже если допустить, что он не врал, он ведь сказал, что радиоактивность на Земле достигла такого уровня, что сама жизнь там стала невозможна.
Правильно. Уровень радиации не был высок там, когда жизнь только начала развиваться. А жизни гораздо легче сохраниться, чем создаться заново. Допустим, жизнь на Земле возникла и сохранилась. Следовательно, если в самом начале уровень радиации там не был невыносимым для жизни, то и со временем он мог только падать. Ничто не способно поднять этот уровень.
А ядерные взрывы, высказал предположение Трэвис.
«При чем тут ядерные взрывы?»
«Я хочу сказать, предположим, что на Земле были произведены ядерные взрывы».
«Где? На поверхности?» «Совершенно исключено. В истории галактики нет ни единого упоминания о цивилизации настолько безумной, чтобы применять ядерные взрывы для военных целей. Нас бы просто не было тогда на свете». Во время Тригелианского восстания, когда обе стороны были обречены на голод и отчаяние, и когда Джиндипурус Хорот предложил применить ядерную реакцию для...
Его повесили матросы его же собственного флота. Это я проходил в колледже, в курсе истории галактики. Я не о том. Я имел в виду какой-нибудь несчастный случай.
Нет в истории упоминания о таких несчастных случаях, из-за которых мог бы повыситься общий уровень радиации на планете.
Пилород глубоко вздохнул.
Придется все-таки, когда освободимся, слетать в Сирианский сектор и провести там небольшую разведку.
— Ага, — сонно откликнулся Тревис. — Как-нибудь, непременно. А теперь...
— Все, все, я умолкаю.
Пилород выполнил обещание, а Тревис еще почти целый час лежал в темноте с открытыми глазами, гадая, не успел ли он уже привлечь к своей персоне больше внимания, чем следовало, и не мудрее ли будет действительно для начала махнуть в Сирианский сектор, а потом, когда о нем немного позабудут, вернуться сюда и искать Гею. Заснул он тревожным сном, так и не успев принять твердого решения. Часть 51. До города они добрались ближе к полудню. В туристическом центре на сей раз было полным-полно народу, но нашим путешественникам удалось пробиться в справочную библиотеку, где их проинструктировали, как пользоваться местной моделью информационного компьютера. Самым внимательным образом они изучили всю информацию о музеях и университетах, обращая особое внимание на археологию, антропологию, историю и данные о деятелях в этих областях науки.
«Ах!»
— тихо воскликнул Пилород. «Ах!» — сердито переспросил Тревис. «И по какому поводу «ах»?»
«Вот эта фамилия! Квинтесец! Кажется, она мне знакома».
«Ты что, знаешь этого человека?»
«Нет, лично нет. Но вроде бы читал его работы. Когда вернемся на корабль, я загляну в каталог».
«Рановато пока возвращаться, Джен. Раз эта фамилия тебе что-то говорит, с него и начнем. Если он сам не сумеет помочь, может, кому-то еще направит?» Тревис встал. «Значит, отправляемся в Сейшельский университет. А поскольку сейчас время ланча, давай и мы где-нибудь по пути перекусим». Во второй половине дня, ближе к вечеру, они, наконец, добрались до университета. Пройдя по длинному лабиринту коридоров, отыскали приемную, где и сидели теперь в ожидании молодой дамы, которая могла, а может и не могла, отвезти их к Квинтесицу.
«Интересно», — вздохнул Пилород. «Долго ли нам еще ждать? Учебный день, наверное, уже заканчивается».
Как будто услыхав его, их недавняя знакомая впорхнула в приемную. Туфельки ее слепили глаза сочетанием ярко-красного и фиолетового цветов. Каблучки при ходьбе издавали высокие звонкие нотки. Высота тона зависела от скорости и легкости походки. Пилород поежился. «Видимо, каждый мир не только по-своему пахнет, — подумал он, — но и какими-то собственными экзотическими средствами воздействует на чувства. Интересно, — подумал он, — так ли легко будет свыкнуться с чудовищной какофонией, издаваемой каблучками этой дамочки, как с местными ароматами?»
«Не могли бы вы назвать ваше имя полностью, профессор?»
Любезно улыбаясь, спросила женщина.
«Джен Пилород, мисс».
«С какой вы планеты?»
Тревис предостерегающе поднял руку, напоминая Пилороду об уговоре, но Пилород ни то не заметил его жеста, ни то про уговор позабыл и ответил.
«С Терминуса, мисс».
Женщина довольно улыбнулась.
«Дело в том, что, когда я сообщила профессору Квинтесицу о том, что его пожелает видеть профессор Пилород, он сказал, что примет вас, если вы Джен Пилород с Терминуса, и никто другой.
Пилород часто заморгал.
— Вы хотите сказать, что он слыхал обо мне?
— Мне так показалось,
— пожала плечами женщина. Губы Пилорота разъехались в удивленной улыбке. Он повернулся к Тревизу.
— Он слыхал обо мне? Честно говоря, это даже как-то удивительно. Я ведь написал не так много и не думал, чтобы кто-нибудь... Там ничего такого не было,
— закончил он, недоуменно покачав головой. — Ладно, ладно, — поторопил его Тревис. — Хватит себя недооценивать. Пошли. Он повернулся к женщине. — Как добираться до профессора, мисс? На каком-нибудь транспорте?
— Нет, можно пешком. Его кабинет в этом комплексе зданий, я с радостью провожу вас. Вы оба с Терминуса? — спросила она, и, не дожидаясь ответа, вышла из приемной. Зашагав следом за ней, Тревис ответил.
— Да, оба. — А какая разница?
— О, нет никакой разницы, что вы. Просто у нас в Сейшеле есть такие люди, которые недолюбливают Академию, но здесь, в университете, мы гораздо более космополитичны. Живи сам и давай жить другим. Я так всегда говорю. Это я к тому, что в Академии тоже не звери живут. Понимаете?
Понимаю. И у нас бывает, услышишь, что сейшельцы тоже люди, как-никак.
Вот и правильно. Так и быть должно. А Терминус я никогда не видала. Большой город, наверное.
Да нет, небольшой, — небрежно отозвался Тревис. Поменьше Сейшел-Сити будет.
«Вы меня обманываете», — покачала головой женщина. «Это же столица Федерации Академии, так? То есть другого Терминуса нет или есть?»
«Нет, насколько мне известно, Терминус у нас только один. И мы именно оттуда, из столицы Федерации Академии».
«Ну, тогда это же должен быть громадный город». А вы такой далекий путь проделали только для того, чтобы повидать профессора? А знаете, мы тут им очень гордимся. Он главный корифей в галактике.
Правда? Спросил Тревис. И в какой же области? Женщина широко раскрыла глаза и изумленно глянула на Тревиса.
Нет, вы точно шутник. Да он знает о древней истории больше, чем я о своих родственниках.
И она пошла вперед, попискивая музыкальными каблучками. Тревис воспользовался тем, что его уже дважды назвали шутником и погрозили пальчиком. Этого нельзя было упускать. «Ваш профессор, наверное, и о Земле все-все знает», — невинно поинтересовался он.
«О Земле?»
— удивленно переспросила она, остановившись около двери кабинета и ошарашенно уставясь на него. «Ну, вы знаете, конечно, о том мире, откуда пошел род человеческий».
«А, так вы про это, про самую первую планету. Понятно. Я думаю, про нее он тоже знает. Ведь эта планета как-никак в Сейшельском секторе находится. Уж это-то всякому известно». «Вот кабинет профессора. Сейчас я позвоню».
«Погодите минуточку», — попросил Тревис. «Что вы знаете о Земле, милая дама?»
«На самом деле, что-то я не слыхала, чтобы ее Землей называли», — пожала плечами женщина. «Наверное, так ее у вас в Академии называют, а у нас тут ее зовут Геей».
Тревис бросил быстрый взгляд на Пилорота. «О! И где она находится?»
«Хм, нигде»,
— женщина перешла на заговорческий шепоток.
«Она в гиперпространстве. Я, когда маленькая была, мне бабушка рассказывала, что когда-то вроде бы Гея в обычном пространстве была, но потом так сильно погрязла».
«В грехах и глупости человеческой», — — пробормотал Пилород, — что, не находя себе места от стыда, покинула обычное пространство, не желая иметь ничего общего со своими обитателями. А они рассеялись по всей галактике.
— так вы знаете эту историю. А моя подружка говорит, будто это суеверие и предрассудок. Вот уж я ей расскажу. Вот даже профессора из Академии.
Сияющие буквы в рамке на двери гласили... «Сатейн Квинтесец, АБТ». Имя профессора изображали трудночитаемые сейшельские буквы, а чуть пониже в привычных очертаниях галактического стандарта значилось «Факультет древней истории». Женщина коснулась пальцем гладкого металлического кружка на двери. Звука звонка не послышалось, но дымчатое стекло таблички стало молочно-белым, и мягкий низкий голос произнес...
«Назовите себя, пожалуйста». «Джен Пилород с Терминуса», — ответил Пилород и поспешно добавил. «И Голан Тревойс оттуда же».
Дверь распахнулась. Часть 52. Высокий пожилой мужчина поднялся из-за стола и пошел навстречу Пилороду и Тревойзу. Лицо у него было смуглое, седые волосы покрывали голову жесткими завитками, отливавшими стальным блеском. Протянув руку для приветствия, он проговорил мягким баритоном.
— Меня зовут С.К. Рад познакомиться с вами, профессора.
Тревойс уточнил. — У меня нет ученого звания, я просто сопровождаю профессора Пилорота. Зовите меня просто Тревойзом. «Рад познакомиться с вами, профессор АБТ». Квинтесец смутился.
«Нет, нет», — сказал он. «АБТ — это просто глупейший титул, за пределами Сейшела значения не имеющий. Не обращайте на это внимания и зовите меня просто СК. Здесь, в Сейшеле, мы привыкли пользоваться инициалами. Я так рад, что вас двое, хотя ожидал только одного».
Мгновение помедлив, Квинтесец еще раз протянул гостям правую руку, предварительно вытерев ее о брюки. Тревойс пожал руку профессора, искренне удивленный сейшельской манерой здороваться.
— Прошу садиться, — сказал Квинтесец. — Кресла у меня обычные, не живые. Я, понимаете, страшно не люблю, когда меня сзади хватают. Сейчас эти кресла-хваталки у нас в большой моде, но я не могу к такому привыкнуть. Не слишком приятно, правда?
Конечно, улыбнулся Тревойс. Простите меня, СК, но ваше имя, видимо, не сейшельского происхождения. Похоже, оно из пограничных миров. Извините, если я вас обидел.
Нисколько. Мое семейство родом из Аскана. Давным-давно мои прапрапредки покинули Аскан 5 поколений назад. Это произошло, когда там стало слишком сильным владычество Академии.
— А мы как раз из Академии, — смущенно проговорил Пилород. — Наши извинения.
Квинтесец дружелюбно помахал рукой.
— Не стоит извинений. Я не пронес чувство обиды через 5 поколений, уверяю вас. Не всем это удалось. Ну что ж... Можно только сожалеть. Желаете перекусить? Выпить чего-нибудь? Можно включить музыку, будет приятнее беседовать.
Если не возражаете, хотелось бы сразу перейти к делу. Конечно, если сейшельские традиции позволяют.
Сейшельские традиции для меня это не непреодолимый барьер. Вы не представляете, профессор Пилород, как я рад вас видеть. Всего 2 недели назад я прочитал вашу статью о мифах о происхождении человечества в ревю археологии. Она поразила меня глубиной синтеза материала и краткостью. Пилород покраснел от удовольствия.
«Счастлив, что вам удалось прочесть мою работу. Увы, мне пришлось сильно сократить ее, иначе ревю не сумела бы ее опубликовать. Я собирался подготовить обзор».
«О, это было бы превосходно! В общем,
Как только я прочитал вашу работу, мне очень захотелось познакомиться с вами. У меня даже мелькнула мысль отправиться на терминус для этого. Но такую поездку не так просто организовать. «Да? Почему же?» — поинтересовался Тревис. Квинтессец неловко улыбнулся.
«Понимаете, как это ни прискорбно, но Сейшел не стремится войти в Федерацию Академии и не слишком приветствует тут любые связи с Академией, даже научные. У нас традиция нейтралитета, вы знаете. Даже Мул нас не тронул. Ему удалось лишь получить от Сейшела особые гарантии нейтралитета. Ну вот. Так что любое обращение за разрешением посетить территорию Академии, а в особенности терминус, не слишком приветствуется. Встречается с подозрением. Хотя, конечно, ученый моего ранга, наверное, в конце концов сумел бы получить и паспорт, и визу. Но, видите, как все замечательно получилось. Вы сами ко мне прибыли. Трудно поверить. Я спрашиваю себя, почему? Слыхали ли вы обо мне, как я слыхал о вас? Пилорат ответил.
Мне стало известно о вашей работе, СК. В моем каталоге есть кое-какие ваши труды. Именно поэтому я обратился к вам. Я изучаю вопрос о Земле, предполагаемой прародине человечества, а также ранний период освоения и завоевания галактики. Сюда я прибыл, в частности, для того, чтобы навести справки по истории основания Сейшела.
«Судя по содержанию вашей работы, — сказал Квинтессец, — я понял, что вас интересуют мифы и легенды.
Безусловно, но реальные истории меня интересуют еще больше. Истинные факты, если таковые существуют».
Квинтессец встал и заходил по кабинету, заложив руки за спину. Остановился, взглянул на Пилорота и снова принялся расхаживать туда-сюда. Тревис нетерпеливо поторопил его. «Ну, сэр!»
«Странно, — нахмурился Квинтессец, — очень странно. Только вчера...»
«Что случилось вчера?» — спросил Пилорот.
«Я говорил вам, профессор Пилорот. Кстати, можно я буду называть вас Джепе? Несколько непривычно употреблять полное имя».
«Ради бога!»
«Я говорил вам, Джепе, что пришел в восхищение от вашей работы, что захотел с вами познакомиться. Увидеться с вами лично мне хотелось именно потому, что вы явно располагаете обширным материалом по мифам и легендам о происхождении человечества, а вот предания о нашем мире, как мне показалось, у вас отсутствуют. Другими словами, мне хотелось встретиться с вами, чтобы рассказать вам как раз о том, о чем вы меня спрашиваете.
Но при чем тут вчера, СК? Спросил Тревис.
У нас есть легенды, вернее, одна легенда, самая важная для нашей истории, для нашей цивилизации, потому что она стала нашей великой тайной.
Тайной? Переспросил Тревис.
«Я не имею в виду загадку или что-то в таком духе. Таково значение слова «тайна» в галактическом стандарте. У нас же это слово означает нечто секретное, что-то такое, что известно только отдельным адептам, чего нельзя раскрывать чужим. А вчера был тот самый день».
«Что за день?» — подчеркнуто равнодушно спросил Тревис.
«День перелета?»
понимающе кивнул Тревис. «Медитация. Все сидят по домам и всякое такое».
«Теоретически, да. Что-то вроде этого. Правда, в больших городах древние традиции несколько угасли, но...»
Я вижу, вы знаете об этом. Пилорот, не очень довольный поспешностью Тревейза, захотел вернуть разговор в более спокойное русло.
«Да, да, мы немного слышали об этом, поскольку прибыли именно вчера».
«Угу, в этот самый день», — саркастически уточнил Тревейз. «Послушайте, СК, как я уже говорил, я не ученый, но у меня есть вопрос. Вы сказали, что у вас есть некая великая тайна, которую нельзя поверять иноземцам, посторонним. Почему же вы говорите об этом с нами? Мы ведь и есть посторонние».
«Да, это так. Но, к счастью, я неофициальное лицо, и к тому же почти лишен предрассудков. И потом работа ДЖП подхлестнула чувства, которые меня долго мучили. Ведь мифы и легенды не возникают из вакуума. В любой сказке всегда есть доля истины, как бы извращена она ни была». И мне хотелось бы раскрыть ту истину, что стоит за нашей легендой о дне перелета.
— А безопасно ли говорить об этом? — спросил Тревис. Квинтессец пожал плечами.
— Не совсем, наверное. Консерваторы, которых у нас хватает, ужаснулись бы. Однако уже целое столетие они не контролируют действий нашего правительства. Светская власть сильна и остается сильной, если консерваторы не воспользуются нашим, надеюсь, вы сумеете простить меня, издревле отрицательным отношением к Академии. И потом, если я буду обсуждать вопрос, представляющий для меня чисто научный интерес... Лига ученых в случае необходимости окажет мне поддержку.
— Если так, — попросил Пилорот, — может быть, вы расскажете нам о вашей великой тайне?
— Да, но для начала позвольте удостовериться в том, что нас не прервут, и, если уж на то пошло, не подслушают. Даже если смело смотреть в глаза быку, «Не стоит хвататься за кольцо, что у него в носу!» Так гласит пословица. Квинтессец нажал рычажок на каком-то устройстве, что стояло на его письменном столе. Загорелась лампочка.
«Теперь мы ни для кого не досягаемы», — сообщил он.
«А вы уверены, что тут у вас нет жучков?» — спросил Тревис.
«Жучков?»
«Да. Не могут ли где-нибудь быть спрятаны устройства для прослушивания и подглядывания?»
«Такого нет в Сейшеле», — возмущенно ответил Квинтессец.
«Ну, если вы так уверены», — пожал плечами Тревис.
«Прошу вас, СК», — попросил Пилорот. «Продолжайте».
Квинтессец поджал губы и откинулся на спинку слегка осевшего под тяжестью его тела кресла, соединил кончики пальцев. Казалось, он обдумывает, с чего начать.
— Знаете ли вы, что такое робот?
— Робот? — удивленно переспросил Пилорот. — Нет.
Квинтессец вопросительно посмотрел на Тревейза. Тот недоуменно покачал головой.
«А что такое компьютер, знаете, надеюсь?»
«Естественно», — кивнул Тревис.
«В таком случае подвижный компьютеризированный инструмент...»
«Это подвижный компьютеризированный инструмент», — раздраженно закончил Тревис. «Есть масса таких приспособлений, и я не знаю более общего определения для них, чем подвижный компьютеризированный инструмент».
«Который очень похож на человека, называется роботом», —
хладнокровно завершил начатую фразу Квинтессец.
«Главное отличие робота от других инструментов состоит в том, что внешне он похож на человека».
«Но почему?»
— с искренним удивлением спросил Пилорот.
«Не знаю наверняка.
По моему мнению, это не самая эффективная форма для инструмента, но я всего-навсего пересказываю то, что говорится в легенде. Робот — слово из древнего языка, и наши ученые полагают, что произошло оно от слова, которое в этом языке отражало понятие «работа». Что-то я такого слова не припомню, чтобы оно означало «работа». «И было похоже на слово «робот», — пожал плечами Тревис. «Да, среди нынешних галактических языков такого нет», — подтвердил Квинтессец. «Но именно так говорится».
«Не исключена обратная этимология», — предположил Пилород. «Если эти объекты применялись для работы, их и называли роботами». «Но почему вы нам рассказываете об этом?»
«Потому что древняя традиция Сейшела гласит, когда Земля была единственным миром в галактике, там были изобретены и сделаны роботы. Тогда стало два вида людей — настоящие и сделанные, люди из плоти и люди из металла. Биологические и механические, простые и сложные. Квинтессец прервал рассказ, тихо рассмеялся. «Простите, но совершенно невозможно говорить о роботах, не сбиваясь на цитаты из книги «Перелета». Итак, люди на Земле изобрели роботов, и больше ничего говорить не стоит. Это как раз довольно просто». «Но зачем они изобрели роботов?» — спросил Тревис. Квинтессец пожал плечами.
«Кто может сказать, когда столько времени прошло? Может быть, людей тогда было мало, и они нуждались в помощи, в особенности при осуществлении великой задачи освоения и заселения галактики?»
«Разумное предположение», — кивнул Тревис. «А когда галактика была колонизирована, роботы стали не нужны. На сегодня в галактике гуманоидных компьютеризированных инструментов не существует».
«Я постараюсь изложить вам эту историю», — сказал Квинтессец, «предельно упростив ее, опуская все поэтические приукрашивания. Правда, наш народ именно эти приукрашивания и любит, но я их не принимаю. Итак, вокруг Земли образовались миры-колонии, обращавшиеся вокруг ближайших звезд, и роботов в этих новозаселенных мирах стало гораздо больше, чем на самой Земле. Это естественно. В девственных мирах для них было больше работы. А Земля впоследствии совсем отказалась от роботов и перестала их производить, а потом восстала против них».
«Что произошло?» — встревоженно спросил Пилород.
«Внешние миры набрали силу, стали могущественнее Земли. С помощью своих роботов дети Земли предали Землю-мать и взяли власть над ней. Простите, но все-таки трудно удержаться от цитирования. Но кое-кто покинул Землю. Те, у кого были хорошие корабли, приспособленные к полетам через гиперпространство. Эти люди улетели к очень далеким звездам, подальше от уже заселенных миров. Образовались новые колонии, без роботов, где люди могли жить свободно. Это и были времена перелета, а тот самый день, когда первые люди ступили на Сейшел, то есть на эту самую планету, называется Днем Перелета и ежегодно празднуется уже многие тысячи лет».
«Следовательно, дорогой друг, вы утверждаете, что Сейшел был заселен непосредственно выходцами с Земли?» — проговорил Пилород.
Квинтессец на мгновение растерялся, задумался и, наконец, сказал: «Это официальное убеждение».
«Которое вы, —
— сказал Тревис, — судя по всему, не разделяете.
— Мне кажется, — неуверенно начал Квинтессенс и вдруг взорвался. — Нет, не разделяю. Нет и нет. Это совершенно невероятно. Однако это официальная догма. И какие бы великие секуляристы ни сидели в нашем правительстве, их такая болтовня как нельзя больше устраивает. Дж.П., в вашей работе я не нашел указаний на то, что вам известна эта история о роботах и двух волнах колонизации. Первый с роботами и второй без них.
Нет, я об этом совершенно ничего не знал, подтвердил Пилород. И несказанно благодарен вам, дорогой мой СК, за то, что вы познакомили меня с этой легендой. И я просто поражен, что даже намека на что-либо подобное мне не встретилось ни в одной из работ за все время.
— Лишнее доказательство того, — сухо сказал Квинтессенс, — как успешно трудится наша социальная система. Великая тайна Сейшела сберегается.
— Вероятно, — холодно согласился Тревис. Но вторая волна колонизации должна была докатиться не только до Сейшела. Почему же только здесь хранят великую тайну?
Ее могут хранить где угодно и держать в таком же секрете. Наши доморощенные консерваторы считают, что непосредственно с Земли был заселен только Сейшел, а остальная галактика — выходцами отсюда. Это, конечно... «Полная чепуха», — Пилород сказал.
«Остальные загадки можно будет разрешить в свое время. Теперь, располагая отправной информацией, я смогу искать подобные сведения в других мирах. Главное, я знаю теперь, какие вопросы следует задавать. А задать верный вопрос — вот ключ к тому, чтобы получить верный ответ». «Как же удачно, что я...»
Тревис прервал его. «Все правильно, Джен, но добрейший СК рассказал нам историю не до конца. А что случилось со старыми колониями, с теми роботами, что остались там? Ваша легенда упоминает об этом?»
«Весьма поверхностно, без подробностей. Очевидно, люди и гуманоиды не смогли жить вместе». Миры, населенные роботами, погибли. Они были нежизнеспособны.
А Земля?
Люди покинули ее и обосновались здесь. А, вероятно, тут со мной не согласятся консерваторы. И на других планетах.
Наверняка не все люди покинули Землю. Планета не вымерла.
«Все может быть, я не знаю».
«Не была ли она покинута из-за радиоактивности?» — неожиданно резко спросил Тревис.
«Из-за радиоактивности?»
— недоуменно переспросил Квинтессенс. «Да, да, из-за радиоактивности».
«Не знаю. По крайней мере, я никогда ни о чем подобном не слышал».
Тревис впился зубами в костяшки пальцев и задумался. Помолчав, он сказал: «СК, уже поздно, и, видимо, мы злоупотребили вашим гостеприимством». Тут Пилород сделал протестующий жест, но Тревис с такой силой сдавил рукой его колено, что Пилород вынужден был повиноваться.
«Рад, если был вам полезен», — сказал Квинтессенс.
— Безусловно, вы оказали нам большую услугу. Если мы могли бы чем-то отблагодарить вас, скажите.
Квинтессенс тихо рассмеялся. — Ну, разве что добрейший Дж.П. упомянет мое скромное имя, когда задумает писать что-либо о нашей великой тайне. Вот это будет честное... и вполне достаточная расплата.
Пилород с готовностью проговорил.
О, вы могли бы получить заслуженную награду и высокую оценку коллег, если бы вам удалось добиться разрешения посетить Терминус. Думаю, вы могли бы какое-то время пробыть в нашем университете как ученый-гость. Это мы могли бы устроить, пожалуй. Сейшел не любит Федерацию, но вряд ли ваши власти откажутся удовлетворить прямой запрос на ваше имя с приглашением на симпозиум по какому-то вопросу древней истории.
Сейшельский ученый чуть было не подпрыгнул от удивления.
«Вы хотите сказать, что в ваших силах такое осуществить?»
Тревис ответил. «Лично я об этом не думал, но считаю, что Дж.П. совершенно прав. Попытаемся это устроить. Полагаю, особых трудностей быть не должно. И стараться сделать это мы будем тем сильнее, чем более благодарны вам останемся». Немного помолчав, Квинтессенс настороженно спросил.
«О чем вы, сэр?»
«Прошу вас, расскажите мне о Гее, С.К., — сказал Тревис. Горевшие светом радости глаза Квинтессенса тут же угасли. Часть 53. Квинтессенс молча уставился на крышку стола. Рука его медленно рассеянно скользила по жестким завиткам стрижки. Наконец, крепко сжав губы, он посмотрел на Тревиза. Похоже, отвечать не собирался. Тревис вопросительно приподнял брови. Он ждал. Наконец, Квинтессенс не выдержал и дрожащим от волнения голосом проговорил.
«Уже правда поздновато смеркивается».
«Смеркивается? Я вас не понял, СК».
«Уже почти ночь».
Тревис кивнул. «Да, я забылся. Я тоже голоден. Может быть, не откажетесь поужинать с нами, СК? Мы угощаем, а потом продолжим нашу беседу о Гее». Квинтессенс тяжело поднялся с кресла. Ростом он был выше обоих гостей с Терминуса, но годы и обрюзглость не придавали его фигуре впечатления силы. Теперь он выглядел более устал, чем тогда, когда они вошли в его кабинет. Посмотрев по очереди на Пилорота и Тревиза, Квинтессенс сказал:
«Я забыл о гостеприимстве. Простите меня. Вы чужестранцы, и не годится, чтобы вы угощали меня. Добро пожаловать ко мне домой. Я живу в кампусе совсем недалеко отсюда, и если вам угодно еще побеседовать, у меня дома будет гораздо удобнее и непринужденнее, чем здесь. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что сумею предложить вам самое скромное угощение. Мы с женой вегетарианцы, если вы едите мясо, то прошу заранее извинить меня».
Тревис успокоил его. «Не переживайте, СК, мы с Дж.П. с легкостью разок откажемся от наших плотоядных наклонностей. Надеюсь, беседа с вами станет отличной заменой мясных блюд».
«Еда, во всяком случае, будет интересная. Это я вам обещаю. Если только вы выдержите вкус сейшельских специй. Мы с женой их много добавляем».
«Мы с радостью отведаем любой экзотики», — довольно весело заявил Тревис, хотя по выражению лица Пилорота было видно, что такая перспектива его немного пугает. Квинтессенс возглавил процессию. Все трое вышли из кабинета и пошли по бесконечно длинному коридору. По пути Квинтессенс не раз по-сейшельски здоровался с коллегами, но попыток представить им новых знакомых не делал. От Тревиза не укрылись удивленные, любопытные взгляды, которые сотрудники университета бросали на его сумку. Она была серая. Видимо, приглушенные цвета в кампусе были страшной редкостью. Наконец они добрались до парадного входа и вышли на воздух. На улице было совсем темно и прохладно. Поодаль виднелись деревья. Высокая трава обрамляла обе стороны широкой аллеи. Пилорат остановился, фигура его была озарена огнями окон здания университета и фонарей, освещавших аллеи кампуса. Он устремил взгляд в ночные небеса.
«Прекрасно!» — восхищенно вымолвил он. «У одного нашего замечательного поэта есть стихотворение, где говорится об испещренной крапинками звезд ткани ночного неба Сейшела».
Трэвис, прищурившись, посмотрел на небо. «Мастер Минуса», — объяснил он Квинтессецу, — «мой друг до сих пор не видел других небес. С Терминуса мы видим лишь туман галактики вдали, да редкие тусклые звезды. Если бы вы, профессор, когда-нибудь посмотрели на наши скучные небеса, вы бы еще больше восхищались картиной вашей ночи».
«О, мы очень восхищаемся нашими небесами», — отозвался Квинтессец. «Уверяю вас, дело в том, что распределение звезд у нас удивительно равномерное. Вряд ли, я думаю, отыщется еще в галактике место, где бы столь однородно были размещены звезды первой величины. Но все-таки их не так много. Мне довелось видеть небеса миров, располагающихся на краю шаровидных скоплений, и там настолько много ярких звезд, что почти не видно черноты неба. Это не так красиво».
«Совершенно с вами согласен», — кивнул Трэвис.
«Вот интересно», — сказал Квинтессец. «Видите ли, вон там почти правильный пятиугольник из звезд практически одинаковой яркости. Вон там, прямо над деревьями. Пять сестер, так мы называем это созвездие. Видите?»
«Вижу», — ответил Трэвис. «Очень красиво».
«Да, красиво. Принято считать, что это созвездие символизирует успех в любви, и нет ни одного любовного послания, в конце которого не стоял бы вот такой пятиугольник из точек. Обозначает этот знак желание любить и быть любимым. Каждая из пяти звезд обозначает разную стадию развития любовного процесса. У нас есть знаменитое стихотворение, где на разные лады смакуется эта тема. Поэты соревнуются между собой в попытках наиболее эротично описать это. Когда я был моложе, я тоже грешил стишками такого рода. Помышлял ли я тогда, что пройдут годы, и я стану совершенно безразличен к пяти сестрам? Ну да, это, наверное, дело обычное. А видите внутри пятиугольника более тусклую звездочку?
Да,
она символизирует безответную любовь. Есть легенда, в которой говорится, что некогда эта звезда была такой же яркой, как остальные, но потом потускнела от тоски.
И Квинтессец быстро пошел вперед. Часть 54. Обед был просто восхитительный. Зря Квинтессец скромничал. Блюд — бесчетное количество, гарниры и приправы с тонким, но весьма выразительным вкусом. Трэвис поинтересовался. «Скажите, СК, все ли овощи, которые были так очаровательны на вкус, входят в галактический перечень?»
«Да, конечно».
«А мне показалось, что среди них есть ваши местные растения».
«Безусловно. Планета Сейшел, когда сюда прибыли первые поселенцы, оказалась миром с атмосферой, содержащей кислород. Значит, жизнь здесь должна была существовать. И нам удалось сохранить кое-какие эндемичные виды. У нас есть обширные природные парки, в которых бережно сохраняется как флора, так и фауна древнего Сейшела».
«В этом вы впереди нас, СК, печально заметил Пилорот. «На Терминусе, когда туда прибыли первые поселенцы, оказалось крайне мало эндемичной жизни. Боюсь, долгое время не предпринималось особых попыток эту жизнь сберечь, сохранить, например, морскую флору и фауну, которую вырабатывали кислород, сделавший терминус обитаемым. Теперь на терминусе самая стандартная природа. В Сейшели искони берегут всякую жизнь.
С улыбкой скромной гордости сказал Квинтессец. Трэвис воспользовался моментом и пошел в атаку. «Когда мы покидали ваш кабинет, СК, вы обещали угостить нас, а затем рассказать нам о Гее». Жена Квинтессеца, миловидная гостеприимная брюнетка, за ужином в основном помалкивавшая, устремила на Трэвиса пораженный взгляд, встала и, не говоря ни слова, вышла из комнаты.
«Моя супруга, — смущенно проговорил Квинтессец, — придерживается довольно консервативных взглядов и не очень любит, когда при ней упоминают об этом мире. Прошу простить ее. Но почему вас этот мир интересует?
Видите ли, это очень важно для работы ДЖП.
Но почему вы спрашиваете об этом меня? Мы с вами говорили о Земле, о роботах, об основании Сейшела. Что тут общего с тем, о чем вы спрашиваете?
Может быть, и ничего, и тем не менее в этом вопросе много загадок. Почему ваша супруга так занервничала при одном упоминании о Гее? Почему вы испытываете такую неловкость? Некоторые говорят о ней совершенно запросто. Не далее, как сегодня, нам сказали, что Гея на самом деле Земля, и что она удалилась в гиперпространство из-за обиды на то зло, что совершили люди. Гримаса боли исказила лицо Квинтессеца.
«Кто сказал вам такую несусветную чушь?»
«Кто-то из тех, кого мы встретили в университете».
«Вульгарное суеверие».
«Стало быть, это не имеет отношения к великой тайне Сейшела?»
«Нет, конечно. Это просто-напросто сказка, которая ходит среди простых, необразованных людей».
«Вы уверены?» — холодно спросил Трэвис. Квинтессец прислонился к спинке стула и уставился на тарелку с остатками еды.
«Давайте пройдем в гостиную», — предложил он. «Моя жена не позволит, чтобы тут убирали, пока мы говорим об этом».
«Вы уверены, что это всего-навсего сказка?» — повторил Трэвис свой вопрос, когда они расселись в другой комнате перед выпуклым окном, из которого открывался восхитительный вид на ночное сейшельское небо. Квинтессец включил ночник, дабы не мешать свету звезд, и его темная грузная фигура превратилась в большую бесформенную тень.
«А вы не уверены?»
— тихо проговорил Квинтессец.
«Вы полагаете, что это возможно, чтобы какой-то мир исчез в гиперпространстве?» «Вы должны понимать, что средний человек имеет весьма отдаленное понятие о том, что такое гиперпространство».
«Дело в том, — сказал Трэвис, — что я и сам имею весьма отдаленное представление о том, что такое гиперпространство, хотя бывал там сотни раз».
«Тогда поговорим о вещах реальных. Уверяю вас, что Земля, где бы, в каком бы пространстве она ни находилась, не находится в границах Сейшельского Союза, и тот мир, что вы упомянули, не Земля».
«Но даже если вы не знаете, где находится Земля, СК, вы должны знать, где находится упомянутый мною мир. Он-то уж точно находится в границах Сейшельского Союза. Это мы знаем наверняка. Так, Пилород?» Пилород, казалось, внимательно слушавший разговор, вздрогнул, когда к нему обратился Трэвис.
«Если на то пошло, Голан, — сказал он, — я знаю, где он».
Трэвис обернулся и пристально посмотрел на него. — И с каких это пор, Джен?
— Недавно. Сегодня вечером понял. Вы показали нам 5 сестер СК на пути от университета к вашему дому и указали на тусклую звездочку в центре пятиугольника. Я убежден, это и есть Гея.